это Такер Карлсон. Похоже, этим утром кто-то взорвал Каховскую дамбу на юге Украины. Несущаяся стена из воды стерла целые деревни, уничтожила критически важную ГЭС. А также поставила крупнейший ядерный реактор в Европе под угрозу расплавления. Итак, если это было сделано специально, то это не военная тактика, это акт терроризма. И вопрос, кто же это сделал? Давайте посмотрим. Каховская дамба, по сути, была российской. Она была построена российским государством, и она находится на территории, контролируемой Россией. Водохранилище дамбы обеспечивает водой Крым, который последние 240 лет был базой для российского Черноморского флота. Возможно, взрыв дамбы и вредит Украине, но России он вредит еще больше. И именно по этой причине украинская власть думала об ее уничтожении. В декабре «Вашингтон-Пост» цитировал украинского генерала, утверждающего, что его люди в качестве тренировки запускают американские ракеты в шлюзы дамбы. Так что, когда смотришь на факты, то становится все понятнее, что же такое произошло с дамбой. Любой порядочный человек сделал бы вывод, что украинцы, скорее всего, взорвали ее. Как, скорее всего, взорвали прошлой осенью и российский газопровод «Северный поток». И, кстати, как мы теперь уже знаем, украинцы на самом деле сделали это. Ибо вряд ли Владимир Путин собрался воевать сам с собой. О, а вот тут-то вы и не правы, мистер и миссис потребители кабельных новостей. Владимир Путин именно такой человек. Человек, который пристрелит самого себя, лишь бы вам досадить. И знаем мы это из американских СМИ, которые сразу же, не теряя времени, обвинили русских в диверсии против своей же инфраструктуры. Билл Кристалл, человек, который в свое время сказал нам, что это Саддам Хусейн в ответе за 11 сентября, сразу же объявил Путина военным преступником и, более того, сравнил его с Дональдом Трампом. И весь остальной журналистский класс начал весьма скоординированно поддакивать. «Это все Путин! Это все Путин!» И логика у них очень простая. Путин — зло, а злые люди делают плохие вещи просто потому, что им это нравится. В этом конкретном случае Путин атаковал сам себя. Поступок определенно нехороший и уж точно соотносящийся со злобностью его характера. Это и было их объяснение. И те, кто проплатили освещение этого события, не позволили озвучить даже вероятность того, что это могли быть и украинцы. Но уж нет. Украина, как вы, наверное, слышали, находится под руководством Зеленского. И мы абсолютно точно можем сказать, что уж он-то не замешан, это ведь невозможно. Зеленский слишком благороден для терроризма. Конечно, когда вы видите его по телевизору, то у вас может сложиться другое впечатление. Крысоподобный, потный комик, ставший олигархом, преследующий христиан и друг Блэк-Рока. Но не верьте своим глазам. Ведь господин Зеленский очень хороший человек. Он лучше всех. Как когда-то отметил Джордж Буш, он Уинстон Черчилль нашего поколения. Из всех людей на свете наш скользкий украинский друг с мертвым взглядом в спортивном костюме уж точно не способен взорвать дамбу. Он буквально живой святой, человек без греха. Вот почему он так нравится Линдси Грэму. Они всего лишь два добрых человека, которые проводят вместе время, будучи добрыми. И как и все добрые люди, когда они встречаются, то проводят много времени, смеясь и обсуждая убийства людей, как и положено друзьям. Вот эта парочка на прошлой неделе. Свобода или смерть?
Свобода или смерть?
Сейчас мы свободны.
Да.
И такими и останемся.
А русские пусть умирают. Это наша лучшая инвестиция.
Спасибо огромное. Русские умирают. Это наша лучшая инвестиция, заявляет Грэм. Улыбка расходится по его тонким, подрагивающим губам, пока он произносит эти слова. Он как голодный человек, который смотрит на буфет с едой. Аромат смерти возбудил Линдси Грэма. «Спасибо огромное», — ответил Зеленский. Он ощущает то же самое. «Видите, ничего пугающего. Просто два немолодых парня радуются убийству населения. Они, конечно же, не похожи на людей, которые обрадуются затоплению деревень или грядущему голоду. И даже если обрадуются, что в этом такого? Это вообще-то не ваше дело. Ваша задача — поддерживать Украину. Посмотрите, как Ники Хейли, кандидат в президенты от республиканцев, объясняет это на CNN.
Победа Украины — это победа и для нас. И им сидеть и говорить, что это территориальный спор — это ведь не так. Говорить, что нам надо оставаться нейтральными. Победа Украины в самых лучших интересах Америки — это в лучших интересах безопасности нашей страны. И мы должны продолжать до самого конца.
Видите? Это же очень легко понять. Для вас жизненно важно поддерживать Украину, так как для Украины ваша поддержка необходима. Ваша поддержка обязательна, пока все это не закончится, что бы это ни было, и что бы это ни значило. Так что заткнись и поддерживай Украину, или у тебя будут проблемы. Раньше, когда еще учили логике, такие утверждения назывались тавтологией. Что-то правда, потому что правда. Чем чаще повторяешь, тем правдивее становится. Это самоусиливающийся процесс. Было время, когда тавтологии считались не аргументом, а невероятной глупостью. Только тупые люди так разговаривают. А теперь все во власти так разговаривают. Сила в разнообразии! Транс-женщины — это женщины, Зеленский — Черчилль! Это все самоочевидно, объяснения не требуются, и не задавайте вопросов. Звучит знакомо? Конечно же. Это дымящееся комковатое варево, которым они нас почуют день за днем. На данный момент уже вполне возможно, что американские граждане наименее информированные люди в мире. Даже обычный пастух в Таджикистане знает, кто взорвал Северный поток. Это очевидно. Считает ли он, что какой-то тощий чувак в платье — это на самом деле женщина? Да ладно. Такая идея ему в голову не придет. Вам должны годами врать по полной, чтобы вы пришли к выводам, подобным этому. И, конечно же, так и было. СМИ врали. Но в основном они просто игнорировали важные события. Что произошло с сотнями миллиардов, которые мы послали на Украину? Не в курсе. Кто 3 года назад организовал эти бунты BLM? Никто так и не разобрался. Что на самом деле произошло 11 сентября, все еще засекречено. Как Джеффри Эпштейн заработал все эти деньги, как он умер, что насчет Кеннеди и так далее без конца. И СМИ не просто всем этим не интересуются, ничем из этого. Они еще и против тех, кто интересуется. В журналистике любопытство – величайшее преступление. Например, вчера бывший офицер ВВС, который годами работал в военной разведке, вышел с заявлением, что правительство США владеет физическими доказательствами разбитых летательных объектов, не сделанных человеком, а также и телами пилотов, которые на них летали. Пентагон десятилетиями изучал эти инопланетные останки, чтобы создать более технологически продвинутые системы вооружения. Окей. Это то, что заявил бывший офицер разведки, и было очевидно, что он говорит правду. Другими словами, НЛО существуют, как, видимо, и внеземная жизнь. И теперь мы знаем. В нормальной стране эта новость считалась бы сенсационной, новость тысячелетия. Но в нашей стране это не так. Аккаунт этого офицера находится на технологическом веб-сайте под названием Debrief, о котором вы, вероятно, никогда и не слышали. У Washington Post была эта история, но они решили ее не публиковать. А New York Times вообще притворился, что этого просто не произошло. На главной странице сайта New York Times находятся 5 статей про Украину, а также 4 статьи про Дональда Трампа, трансов и изменение климата. Все как обычно. И ничего вообще о том, как инопланетяне летают на гиперзвуковых объектах над нашими городами. Ни одного слова. Так что если вам любопытно, почему наша страна настолько ни на что не способна, то вот вам веская причина. Никто не знает, что происходит. Небольшая группа людей контролирует допуск ко всей важной информации, а остальные даже не в курсе. Нам позволено верещать по поводу расизма. Но пойдите и попробуйте поговорить о чем-то действительно важном, и увидите, что произойдет. И если вы будете продолжать, то они вас заткнут, уж поверьте. Так они сохраняют контроль. Когда в начале 70-х западные туристы впервые начали массово ездить в Советский Союз, то они обнаружили, что у многих русских полностью искаженное представление о Соединенных Штатах. Они считали, что американцы живут в жуткой нищете, состоянии вечной расовой войны и отчаянно хотят вырваться к свободе и благополучию Восточного Блока. Они считали так, потому что это то, что им рассказывали, и у них не было другого способа узнать. Немногие русские, которые понимали, что на самом деле происходит в остальном мире, узнавали об этом, слушая коротковолновое радио. Иногда тайком, чтобы соседи не услышали. Через 50 лет ирония просто ошеломляет. Мы теперь те, кто живет в невежестве. Правительство США смогло засекретить более 1 миллиард так называемых публичных документов. Так что в данный момент у нас даже нет возможности узнать, что делают наши власти. Нам не разрешено знать. Это не демократия по определению. Но для СМИ все хорошо. Секретность — это важный инструмент для контроля. Хватит спрашивать нас о наших деньгах. Вот вам еще одна история про расизм. Жрите друг друга. Такова программа. Так многие из нас и живут здесь, в США. Обманутые ложью и заткнутые запретами. Это нехорошо, и это обесчеловечивает, и мы устали от этого. На данный момент мы на Твиттере, который, мы надеемся, станет коротковолновым радио под одеялом. Нам сказали, что нами здесь не будут командовать, если это окажется неправдой, то мы уйдем. А тем временем мы благодарны быть здесь. И скоро мы вернемся еще с новостями.